Здесь, в государевых мастерских палатах и на казенном дворе, где государево платье, двери и окна кирпичом заклали и глиной замазали, чтобы ветер не проходил. С дворов, где обнаружилось поветрие, оставшихся в живых людей не велено выпускать. Дворы эти были завалены и приставлена к ним стража. Бедствием воспользовались люди, которых уже давно тревожили разные новизные морозовские, ртищевские, никоновские. 25 августа князь Пронский с товарищами были у обедни в Успенском соборе. Около церкви собралось много народа из разных слобод, принесли в Киоте икону. Спас нерукотворный, лицей и образ соскребены. Когда боярин вышел от обедни, земские люди подошли к нему и начали говорить. Взят этот образ на патриархов двор у теглеца новгородской сотни Сафрона Лапотникова и отдан ему образ из тюнской избы для переписки, лице выскребено, а скребли образ по патриархову указу. Выступил Сафрон Лапотников и стал говорить. Мне было от этого образа явления приказано показать его мирским людям, а мирские люди за такое поругание должны стать. Мирские люди подхватили. На всех теперь гнев Божий за такое поругание. Так делали иконоборцы. Во всем виноват патриарх. Держит он ведомого еретика старца Арсения, дал ему волю, велел ему быть у справки печатных книг. И тот чернец много книг перепортил. Ведут нас к конечной погибели, а тот чернец за многие ереси вместо смерти сослан был в Соловецкий монастырь. Патриарху пристойно было быть на Москве и молиться за православных христиан, а он Москву покинул, и попы, смотря на него, многие от приходских церквей разбежались. Православные христиане помирают без покаяния и без причастия. Напишите, бояре, государю-царю, к царице и царевичу, чтоб до государева указа патриарх и старец Арсений куда-нибудь не ушли. Пронский с товарищами начал уговаривать земских людей всякими мерами, чтобы они от такого дела отстали. «Святейший патриарх, — говорил боярин, — пошел из Москвы по государеву указу, и когда соцкие к нему приходили бить челом, чтобы он в нынешнее время из Москвы не уезжал, то патриарх казал им государеву грамоту, что он идет по государеву указу, а не по своей воле. Народ выслушал это спокойно, но потом в тот же день толпа явилась у Красного крыльца, принесли иконные доски, говоря, что с этих досок образа соскребены. «Мы», — говорили из толпы, — «мы эти доски разнесем во все сотни и слободы, и завтра придем к боярам по этому делу». При всем этом волнении соцкие не показывались, а предводительствовали и говорили гостиной сотни купцы Дмитрий Заика, Александр Баев да Кадашевец Иван Нагаев. Пронский отписал об этом деле царице и царевичу, то есть бывшему при них Никону. И по их приказанию призвал к себе черных сотен и слобод соцких и старост, и лучших людей, и говорил им, чтобы они к совету худых людей не приставали. Свои братья говорили, чтобы и они от такого злого начинания отстали. Заводчиков воровства поймали и к ним боярам привели. Соцкие отвечали, что они к злому заводу не пристают, и свою братью станут унимать. Потом Пронский велел призвать троих оставшихся в Москве гостей из гостиной с уконой сотен лучших и средних людей и велел им прочитать грамоту, присланную от царицы. Призванные, выслушав грамоту, отвечали, что они про патриарха никаких бесчестных слов не говаривали, к соборной церкви и Красному крыльцу не прихаживали, а которые воры приходили и те речи говорили, то они за них не стоят, и, проведав, имена их принесут. Тут же черных сотен и дворцовых слобод старосты и соцкие били челом, чтоб святейший патриарх пожаловал, благословил для нынешнего времени у приходских церквей петь обедни в час дня, и которые священники из Москвы сбежали и живут по деревням, тех выслать назад в Москву, а которые живут в Москве под запрещением, тем разрешить, потому что многие церкви стоят без пения, православные христиане умирают без покаяния и причастия, и мертвых погребать некому. Не знаем, удовлетворено ли было это требование, но попытались еще раз поднять народ против печатания книг, исправляемых Арсением. В начале сентября князь Пронский дал знать царице, что моровое поветрие в Москве усиливается, православных христиан остается немного. Писал, что какая-то женщина, Степанида Калужанка, с братом Терешкою рассказывают видение и запрещают печатать книги. Пронскому от имени царицы и царевича Алексея Алексеевича отвечали, конечно, Никон. Степанида с братом своим Терешкою в речах рознились. Из этого ясно, что они солгали, и вы бы вперед таким небыличным врагам не верили. Печатный двор запечатан давно, и книг печатать не велено для морового поветрия, а не для их бездельных враг. Зараженные деревни велено было засекать и расставлять около них сторожи крепкие, а на сторожах разложить огни часто. Под смертную казнью запрещено было сообщение между зараженными и незараженными деревнями. Со стану на реке Нерли царица отправилась в Калязин монастырь. Дали знать, что через дорогу в Калязин провезено тело думной дворянки Гавриневой, умершей от заразы. И вот велено было на этом месте, на дороге и по обе ее стороны, сажен по 10 и больше, накласть дров и выжечь гораздо – уголье и пепел вместе с землею свесть и насыпать новой земли, которую брать издалека. 11 сентября царское семейство уже было в Калязине монастыре. Грамоты, присылаемые сюда из Москвы от бояр, переписывались через огонь. В этих грамотах присылались вести нерадостные. 11 сентября умер боярин князь Михаил Петрович Пронский, 12-го боярин князь Хилков. Померли гости, бывшие у государевых дел. В черных сотнях и слободах жилецких людей осталась самая малая часть. Стрельцов из 6 приказов и одного не осталось. Многие померли, другие больны, иные разбежались. Ряды все заперты. В лавках никто не сидит. На дворах знатных людей из множества дворни осталось человека по 2 и по 3. Объявилось и воровство. Разграблено было несколько дворов, а сыскивать и унимать воров некем. Тюремные колодники проломились из тюрьмы и бежали из города. Человек 40 переловили, но 35 ушло. В ответ был послан приказ. В Кремле запереть все ворота и решетки запустить, оставить одну калитку на Боровицкий мост и ту по ночам запирать. С 10 октября мор начал стихать, и зараженные стали выздоравливать. 21 октября государь приехал в Вязьму и по случаю морового поветрия не поехал далее. Сюда к нему приехала и царица с семейством из Калязина. В начале декабря государь послал досмотреть в Москве, сколько умерло и сколько осталось. Донесли. В Успенском соборе остался один священник да один диакон. В Благовещенском один священник. В Архангельском службы нет. Протопоп сбежал в деревню. Во дворце по двору едва можно пройти. Сугробы снежные. На трех дворцах дворовых людей осталось 15 человек. В Чудове монастыре умерло 182 монаха, живых осталось 26. В Вознесенском умерло 90 монахинь, осталось 38. В Ивановском умерло 100, осталось 30. В посольском приказе переводчиков и толмачей 30 умерло, 30 осталось. На боярских дворах у Бориса Морозова умерло 343 человека, осталось 19. У князя Алексея Никитича Трубецкого умерло 270, осталось 8. У князя Якова Кунедетовича Черкасского умерло 423, осталось 110. У князя Адоевского умерло 295, осталось 15. У Никиты Ивановича Романова умерло 352, осталось 134. У Стрешнева изо всей дворни остался в живых один мальчик и так далее. В Черных Сотнях и Слободах в Кузнецкой умерло 173 человека, осталось 32. В Новгородской сотне умерло 438, осталось 72. В Устюжской полусотне умерло 320, осталось 40. В Покровской сотне умерло 477, осталось 48 и так далее. В других городах. В Костроме умерло 3247 человек, в Нижнем Новгороде 1836, а в Уезде 3666. В Калуге посадских людей умерло 1836, включая жен, детей, племянников и зятьев, осталось 777. В Троицком монастыре и подмонастырских слободах умерло 1278 человек, в Торжке умерло 224, осталось всяких людей 686, в Уезде умерло 217, осталось 2801. В Звенигороде умерло 164, осталось с женами и детьми всего 197. В Уезде умерло 707, осталось 689. В Верее с уездом умерло 1524 человека. В Кашине умерло 109, осталось 300. В Уезде умерло 1539, осталось 908. В Твери умерло 336, осталось 388. В Туле умерло 1808, осталось 760 мужского пола. В Переславле-Рязанском умерло 2583 человека, осталось 434. В Угличе умерло 319, осталось 376. В Суздале умерло 1177, осталось 1390, с женами и детьми. В Переславле-Залесском умерло 3627, осталось 939. Эти известия важны для нас и в том отношении, что дают нам понятие о населении городов Московского государства во второй половине XVII века. Между тем война продолжалась в Белоруссии. 22 ноября боярин Василий Петрович Шереметьев дал знать, что он взял с боя Витебск. Это была последняя радостная весть в 1654 году. Затем стали приходить вести неприятные. Прежде всего началась ссора у шляхтича с казаками. Могилев, как мы видели, был занят полковником Поклонским и Воейковым, которые остались в нем начальствовать. 7 сентября прискакал из Могилева шляхтич Рудницкий – и объявил государю, что прислал к Полонскому гетман Золотаренко из-под Быхова грамоту, пишет с великими угрозами, хочет его убить, а сердится за то, зачем могилевцы сдались Поклонскому. Рудницкий же донес, что запорожцы воюют Могилевский уезд. Государь в тот же день послал приказ князю Алексею Никитичу Трубецкому отправить в Могилев отряд ратных людей. Трубецкой 12 сентября прислал в Могилев стрелецкого голову с приказом, и Поклонский с Воейковым разослали этих стрельцов по уезду для оберегания крестьян от казаков. В другой день, 13 сентября, явился в Могилев сам наказанный гетман Золотаренко проездом под Смоленск государю. Воейков воспользовался этим случаем и стал жаловаться гетману, что казаки наехали в Могилевский уезд и распоряжаются. Хлеб, собранный на государя, велели возить к себе под Быхов. Мельницы стали отдавать на оброк, денежные оброки с крестьян выбирают, лошадей и животину всякую у них берут. Золотаренко отвечал: «Что же мы будем есть, если нам хлеба, коров и лошадей не брать? Вы готовите хлеб на зиму для государевых ратных людей, а нам надобно теперь». «Кто же тебе мешает готовить всякие запасы в Быховском уезде?» — возразил на это Воейков, и тем разговор кончился. Но дело не кончилось. 15 сентября новая жалоба от Поклонского. Золотаренко, выехавший из Могилева, прибил встретившихся ему людей моих и сказал им: «Тоже будет от меня и полковнику вашему». После этого все мои казаки, испугавшись, отступились от меня. Никто уже со мной не хочет быть. Все к нему передались, и я, не имея людей, не могу больше быть полковником. Бью челом вашему царскому величеству, укажите мне где-нибудь жить. А здесь, подле Золотаренко, ни за что служить не стану, боюсь его пуще ляхов». От Воейкова также приходили жалобы на казаков. 12 октября он доносил, что Золотаренко запретил крестьянам возить хлеб и сено в Могилев, велел возить к себе войско запорожское. Стрельцы собрали было по селам хлеб и хотели молотить, но наехали казаки, стрельцов выбили, хлеб отняли, и многие из них, ограбив крестьян, на службе не остались, разошлись по своим городам. Черкас стало меньше. Поклонский остался полковником в Могилеве. Но вот взволновались могилевцы. 14 октября бурмистры, рацы, лавники и мещане пришли к Воейкову и говорили: «Из Смоленска государь изволил пойти к столице и своих ратных людей отпустил, а к нам в Могилев ратных людей зимовать не прислано, пороху нет и пушек мало. Мы видим и знаем, что государь хочет нас выдать ляхам в руки, а на казаков Золотаренковых нечего надеяться. Запустошив Могилевский уезд, все разбегутся, и теперь уже больше половины разбежалось. Мы на своей присяге стоим, но одним нам против ляхов стоять не уметь». Воейков тотчас дал знать об этом государю, и тот отвечал ему: «Собери всех мещан к съезжему двору и скажи всем вслух, что государь их пожаловал, велел к ним в Могилев послать из Дубровны Окольничего и воеводу Алферьева, до солдатского строю полковника с полком, до двух стрелецких голов с приказами. Из Смоленска пришлется к ним 300 пуд зелья да 300 пуд свинцу». И Алферьев должен был начать свою службу в Могилеве жалобой на казаков, только не на одних черкас Золотаренковых. 1 декабря писал он государю: «Могилевцам и Могилевскому уезду была обида большая от казаков. Стацеи со всего Могилевского уезда они выбрали все. И как скоро Золотаренковы казаки из Могилевского уезда вышли, то стали делать обиды большие казаки Поклонского полка. Лошадей животину отнимают и платье грабят. Стрельцов и солдат в уезде и в городе на карауле по воротам бьют. И от их побоев многие стрельцы и солдаты лежат при смерти. И твоих государевых запасов с Могилевского уезда выбрать не дадут». А полковник Поклонский казаков не унимает. На твою государеву службу не идет и казаков не посылает. А на той стороне реки Березы ляхи, и от Могилева до реки Березы только 80 верст. Золотаренко отступил в Новый Быхов, не взявши старого. Причину этого неуспеха объяснили быховцы, захваченные в плен. Когда Золотаренко стоял под Быховым, то быховцы говорили одно: «Сколько Золотаренку не стоять, а мы ему никогда не сдадимся». Сдались ему добровольные гумляне, и он их всех перевязал да отвез государю под Смоленск. Когда в Быхове узнали, что могилевцы добили челом государю и живут все по-прежнему, то мещане быховские начали между собою толковать, как бы государю добить челом. Только шляхта и другие люди, особенно жиды, этого не хотели, да и мещане думали сдаться Поклонскому или государевым воеводам, а Золотаренку никогда бы не сдались, потому что ему не верят.